Итак, 30 лет Чернобыльской трагедии, и на самом деле мы не сегодня начали этот разговор, и наша нынешняя гостья Наталья Барановская, доктор исторических наук, человек, который написала докторскую диссертацию на тему «Чернобыль в новейшей истории Украины, власть и общество», уже была в эфире Громадского радио в программе «Громадская хвиля», и все, что вы не услышите сегодня в разговоре с Натальей Барановской, вы можете прочитать и послушать на сайте громадскийрадио.org. Как, впрочем, и то, о чем сегодня будет идти речь. И когда мы с Натальей Петровной говорили немножко перед программой, она сказала, столько не успела вчера сказать. Самое главное, что вы не успели вчера сказать, и что вот обязательно сейчас сказать нужно.
Ну, во-первых, я хочу поприветствовать слушателей региона Донецкого, выразить им свое человеческое такое сочувствие и сопереживание с тем, в какой ситуации они оказались. Потому что, в общем-то, не дай бог никому из нас переживать то, что переживают эти люди. И вы знаете, можно провести какую-то даже параллель. Вот то, что произошло в 86-м году, и то, что произошло вот сейчас в наших восточных регионах. В 86-м году люди вынуждены были бросить свои дома, бросить свою малую родину, все, что было нажито, и как бы на очень короткое время, как говорили, уехать. А оказалось, что уехали навсегда. И сейчас вот жители Донецка, и Донецкого региона, и Луганщины, которые вынуждены были выехать из своих родных, своего родного региона, из своих родных домов. Вы знаете, даже трудно говорить. Душат такие слезы, потому что действительно, то, что происходит сейчас, это ужасно. Этим людям нужно помогать максимально. Хотя, конечно, если правду говорить, то и среди этих людей встречаются иногда не совсем те люди, которым нужно помогать. Так же, как, кстати, и в чернобыльские годы, и послечернобыльские годы. К сожалению, у нас всегда были такие крайности или героизм абсолютной, или такая, знаете, подленькая натурочка, которая вот кому война, а кому мать родна.
Я припоминаю публикацию в газете Киево-Святошинского района. Там была буквально через пару месяцев после Чернобыльской аварии напечатана поэма, вот, которая начиналась словами: «Сусіди жили через стіну, і кожен робив те, що знав. Один продавцем магазину, а другий слюсарував». Ну і далі, понятное дело, продавець магазину оказався совершенно негодящим чоловіком, який удрав від Чорнобильської аварії із Києва далеко-далеко. А от слесарь, звісно, був дуже благороден. Він поїхав ліквідувати последствия аварії, і завершалось це все таке. Все такими словами: «Умію я гайки крутити, і так закручу, аж дзвенить, а там підростуть наші діти, і атом підкорять вони».
Ой, підкорення цього атому і поділ суспільства. Як можна покорить то, что от природы является настолько мощной силой, и это доказала историческая практика. Это сила, которая, да, она может приносить пользу, она может приносить радость, но она же является страшнейшим врагом биологического вида в природе существующего под названием человек.
Но в советские времена, и, кстати, это не только для советской науки и техники было характерно, развивалась тогда бурно атомная промышленность и в Великобритании, и во Франции,
во всем мире, в разных
Но,
странах.
Но идеология того, что человек сказал Днепру, я стеной тебя запру, человек царь природы и ее приспосабливает к себе, она потом очень неожиданно и больно ударила по многим, кто в те времена, кто из нас тогда жил.
Есть такое ощущение, вот как сейчас, так и тогда, что общество разделилось на тех, кто вот чувствовал Чернобыль, потому что был рядом, а часть страны, она была подальше, и поэтому не было этого ощущения. То же самое сейчас с войной на Востоке. Есть сейчас общество, которое это чувствует близко, и есть сейчас часть общества, которая считает, что 400, там, 500, 600 километров — это такое расстояние, что, в общем-то, не дотянуться. Есть этот момент?
К сожалению, вы знаете, в нашем обществе, я думаю, что это, наверное, в любом обществе, но мы очень критично относимся к себе. Украинцы любят говорить, что вот моя хата с краю, я ничего не знаю. Но с другой стороны, украинцы — это волонтеры, украинцы — это люди, которые собирали деньги, украинцы — это которые готовы принимать семей и принимают их, и детей принимают. Поэтому, да, в обществе у нас настолько разнородное психологическое состояние, ментальность и восприятие вот этих вот страшных вещей, что вот этот диапазон от героизма высочайшего до нижайшей подлости, он присутствует как в обществе во времена Чернобыля, так и сейчас, к сожалению. Но вы знаете, очень, знаете, волнительно. Уже дурацкое, может быть, слово, но действительно волнительно, когда вот едешь в метро и заходит в метро человек в камуфляже, видно, что не первой свежести, и башмаки у него грязные, и рюкзак за плечами такой потрепанный, и с каким благоговением многие на него смотрят. Это трогает. Действительно заслуживают благодарность эти участники.
А некоторые АТО, даже не с благоговением, а с ощущением вины. Есть и такое?
Есть и такое, безусловно. И я честно признаю, что я, несмотря на свой возраст, думала уже о том, ну, что бы я могла сделать. Потому что, ну, даже говорила когда-то, что, может быть, пойти в разведчики.
А вот что вы можете сделать и сделали уже как историк? Не зря же называется ваша диссертация «Чернобыль. Новейшая история Украины. Власть и общество». Мне приходилось слышать, и я хочу вот проверить свои ощущения вашим мнением, доктор Барановская, что, мол, Чернобыль стал чуть ли не решающим фактором в процессе начала распада Советского Союза, краха коммунистической системы и все такое прочее, с точки зрения историка.
Сказать, что решающий, это сказать громко, потому что был целый комплекс причин, почему Советский Союз в конечном итоге распался. Потому что начались экономические проблемы, несогласие республик с той политикой, которую проводил центр. Ведь не только в Украине вызревали вот эти настроения, они вызревали и в других республиках. Тот же Азербайджан, те же республики Прибалтики. Волнения шли все время, движения национально-освободительные, типа руха нашего украинского. Они же были практически во всех республиках. И поэтому Чернобыль, как вот мое мнение, он стал той каплей последней, которая, возможно, переполнила чашу терпения, по крайней мере, народа в Украине. Потому что тот комплекс безумной недосказанности, лжи, передергивания, который неинформированности абсолютно, ведь киевляне, лично я, например, только слухами какими-то питались, пока, наконец, президент СССР, товарищ Горбачев соизволили выступить аж 14 мая. У нас выступал министр здравоохранения Романенко, по радио призывал закрывать форточки, мыть тряпочки перед порогом, значит, мыть хорошо руки, мыть голову, волосы, чтобы не набирали. Ну, извините, это все смешно, он выступал 3 мая, перед этим он был в командировке в Америке, а во время его отсутствия его заместитель, Касьяненко был такой человек, написал докладную на имя Щербицкого, в которой он указывал, что в Днепре уровень загрязненности воды поднялся в 1000 раз. И вот уровень подготовки и уровень знаний нашего руководства в государстве рукой Щербицкого, я этот документ держала в руках, рукой Щербицкого написано, а что означает. То есть, ну, человек-политик, человек не физик, не ядерщик. Школу он окончил давно. Естественно, он не знал, не понимал всей вот этой угрозы. Не зря же он так трагически закончил.
Кто успел позабыть, Владимир Щербицкий долгое время был первым секретарем ЦК Компартии Украины и членом политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Ну, сейчас многие по-своему вспоминают то, что произошло 30 лет назад, кое-у-кого это уже воспоминание передается от их родителей. Или они помнят об этом, когда были очень-очень маленькими, совсем даже молодыми их не назовешь. Вот вокалистка киевского рок-гурта «Делия» Анастасия Сверкунова, она родом из Припяти. Песня, которую мы сейчас поставим, называется «Мертве місто», «Мертвый город». Это фрагмент песни «Мертве місто» киевского рок-ансамбля «Делия». И у нас в студии сейчас Наталья Барановская, доктор исторических наук. И, по сути, наш с ней разговор в программе «Киев-Донбасс» является продолжением разговора с ней наших коллег Сергея Стуканова и Ольги Веснянки в «Громадские хвили» вчера. Так что отсылаю вас для первой части разговора к сайту громадскийрадио.орг, на котором, кстати, в скорости появится и нынешняя часть. А в студии для вас работают Андрей Куликов и Татьяна Трощинская, звукорежиссер Дмитрий Смеян.
Я бы хотела еще вернуться к вопросу. Вы, собственно, уже и начали говорить о том, что по-разному воспользовалось государство. Сначала тоталитарное, потом, можем сказать, коррумпированное государство, часть коррумпированного общества вот этой вот трагедией, да, потому что ликвидаторы и первые люди, которые погибли, и люди, которые остались, к счастью, в живых, но требовали и лечения, требовали и переселения, требовали и социальной помощи, потом по факту оказалось, что у нас этих ликвидаторов, даже те, кто еще детьми были в это время, они уже получили себе карточки этих ликвидаторов. Вот насколько эта проблема, да, и отношение, это сформировало определенное отношение, ироничное у части общества. Вот неверие в то, что действительно нужна эта социальная помощь. Вот с точки зрения историка, что это?
Знаете, через зону прошло около 600 тысяч человек. Естественно, были люди, которые, делая дело, как всегда бывают такие альтруисты, делая дело, не думали о бумажках, о том, чтобы получать справки, о том, чтобы получать какие-то документы, подтверждающие участие. У меня в семье тоже ситуация, когда человек через суд даже не мог доказать, что он там был в зоне. А параллельно вот с тем, что отсеялась масса действительно настоящих ликвидаторов, которые там работали, но которые не подумали о бумажке, а без бумажки ты букашка. Вот. Нашлись люди, которые... Пусть простит меня покойный Иван Степанович Плющ. Он был инвалидом второй группы Чернобыля. Да, он бывал там. Но мы помним этого молодого, моложавого, по крайней мере, красивого мужчину, который родил ребенка, уже будучи не совсем молодым человеком. То есть, слава богу, а ведь инвалидность второй группы – это потеря 80% работоспособности. То есть, находилась масса людей, которая, воспользовавшись ситуацией, делала себе удостоверение. Не зря в политическом лексиконе появился термин «лжеликвидаторы». Вот. И действительно, вот именно потому, что находились вот такие люди, которые просто оболгали всю эту проблему, они ее дискредитировали. Вот поэтому и такое отношение слегка недоверчивое. Потому что когда иногда видишь такого опетьку вот этого дядька, такого мощного, такого цветущего, который в маршрутке говорит, что он ликвидатор и требует бесплатного проезда, в общем-то, так начинаешь задумываться, а действительно ли это так? Хотя иногда цветущий вид, ведь он не соответствует больной внутренности, это другое дело, но государство, оно взяло на себя колоссальное обязательство. В 91-м году были приняты законы, вот, которыми государство на себя взяло обязательства. А вот выполнять их оно вот практически все годы после Чернобыльской аварии не было полного, стопроцентного финансирования вот всех этих льгот, выплат, которые должны были получать чернобыльцы.
Доктор Барановская, мы тут послушали вместе песню «Мертве місто» киевского гурту «Делія». Оно о Припяти, городе, в котором до аварии жили работники атомной станции. А теперь они живут, ну не они, а нынешние работники живут в городе Славутич. Очень интересный на самом деле городок. И там кварталы, которые в свое время возводили силами и за деньги союзных республик.
Да.
А тогда принято было говорить, вся страна, имелось в виду СССР, пришла на помощь чернобыльцам, Украине и так далее. А в масштабах Украины, вот в Украине тогда... Как принимали участие различные области, и в частности Донецка и Луганска?
Вы знаете, Славутич действительно построили строители из союзных республик. Кстати, там есть и Киевский квартал, и есть Донецкий квартал. Вы знаете, регионы ведь очень много отдали и материально-технических ресурсов, и людских ресурсов, и финансовых, и интеллектуальных. Вот в ликвидацию, в преодоление последствий аварии на Чернобыле. И нужно сказать, что, к сожалению, вот в Москве в 99-м году была издана книга, двухтомник, которая называлась «Москва Чернобылю». Я обращалась в Киевский горсовет. Ну, Киев Чернобылю, Украина Чернобылю. Почему мы об этом не говорим? Отдельные регионы Чернобылю. И вот сейчас на самодеятельном уровне многие регионы издают литературу, чернобыльцы проявляют инициативу, где-то сами собирают деньги, где-то находят спонсоров, издают книжки о участии людей, жителей своего региона в тех событиях. Рассказываются о людях, перечисляются те, кого уже нет в живых. Это книги памяти, они должны быть. Но вот, к сожалению, о Донецком регионе я специально еще сегодня рано утром уже залезла в сеть. Думаю, ну что-то новое, может быть, появилось. Понимаете?
А вы скажите что-то из ненового, но малоизвестного.
Может, неизвестного, да.
Вы знаете, ну, шахтеры, регион вообще Донецкий, Луганщина, это регион у нас ведь был высокоразвитых в промышленном отношении. Шахтеры привлекались к строительству подреакторной плиты. Был такой академик Велихов, заместитель Александрова в президиуме Академии наук СССР. Его американские друзья подсказали ему, что может быть ситуация, когда раскаленное ядерное топливо прожжет нижнюю бетонную плиту защиты, и, попадая в грунт, сжигая все на своем пути, может чуть ли не достигнуть противоположной точки земного шара. Ну, это, в общем-то, теперь мы понимаем и знаем, что это совершеннейшая нелепица, потому что как бы не было высоко разогрета ядерная эта капля, она все равно остывает со временем и не может она глубоко проникнуть. Но для того, чтобы упредить вот это возможное гипотетическое событие, под разрушенным реактором решили вырыть подземелье, туннель, и вмонтировав туда охлаждающие всякие приборы и измерительные приборы, сделать такую биологическую нижнее основание такое защитное. Вот. И кто должен был это делать? Кто мастер вагонетки таскать? Кто мастер землю копать и уголь бить, и камни бить? А Чернобыльская атомная, она же, в общем-то, на таких грунтах, она на разломе гранитного щита расположена. То есть там были такие породы, которые, конечно, где-то легко можно было одолеть, а где-то нужно было прилагать колоссальные усилия. Поэтому шахтеры отрядами прошли через это. Но вы знаете, к собственному удивлению и огорчению я не обнаружила количество нигде вот в специальной литературе. То есть вот этот подвиг, который, в принципе, потом, как оказалось, в общем-то, совершенно был не нужен, а сколько людей получили дозы, а у меня даже в коллективе, у моей коллежанки, муж погиб из-за этого, поскольку он там был и получил дозу. Вот. Это все оказалось ненужным, и, ну, благодарности были, премии были, а чтобы действительно на государственном уровне было это все отмечено, к сожалению, этого не было.
Наталья Барановская, доктор исторических наук, в студии программы «Киев-Донбасс» Громадского радио, и сейчас Таня Трощинская, Татьяна Трощинская.
Таня, я
сказал
тоже,
Таня
тоже
потому
хорошо.
Что тогда Таня была совсем...
Это
совсем
был шестой
маленькой,
класс.
Да?
Это был шестой класс. Я заметила, кстати, что сегодня день таких личных воспоминаний. И в соцсетях, и в каких-то любых других доступных, назовем это СМИ или, опять же, соцсети.
Источниках информации.
Источники, да, соцсети — это не СМИ. Появилось очень много личных воспоминаний. Причем есть более осмысленные воспоминания, кто был более взрослым.
Давайте без анализа вспомним, да, где мы были 26 апреля или в любой другой близкий день, который мы можем вспомнить. Наталья Барановская.
Ну, я уже когда-то рассказывала это. Я опаздывала на работу и вынуждена была хватать на улице такси. И я еду в такси, а мне таксист говорит: а вы слышали, что там что-то в Чернобыле? Я говорю: да нет, не слышала. Вот он мне начинает рассказывать всякие жуткие вещи, которые, в общем-то, потом оказались просто слухами. Но вот я ехала на работу, уже имея информацию.
Наталья Барановская, наша гостья, моя соведущая Татьяна Трощинская.
Ну, поскольку я была отличницей, то я могла быть только на первомайской демонстрации.
Нет,
в шестой класс.
Нет, 26 апреля ты не могла еще быть.
26 апреля я была в школе, а на 1 мая мы были все на первомайской демонстрации.
А откуда вы родом?
Из Киева, это был шестой класс.
Вот, а у меня, представьте, именно в тот день брат женился. 26 апреля 1986 года. Так что, по крайней мере, вторую половину дня я провел на свадьбе брата, стараясь не думать обо всем, что уже
а
тогда...
вы уже знали с утра,
ну,
что
слухи,
кто-то...
Слухи были. Все, что вы сейчас услышали, чего-то, может быть, не дослышали, хотите убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг. Напомню, Наталья Барановская, доктор исторических наук, была нашей гостьей.